Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сейчас 20 часов, вторник, 18 января, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас в гостях Илья Пономарев, всем вам хорошо известный. Илья, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
Да, назвали мы Путин вор, ну, по-английски, хотя, естественно, парафраз идет с русской, что Путин вор, и так хорошо, и эдак хорошо, в общем, все хорошо.
Но, все хорошо, сейчас просто... с Путиным плохо.
С Путиным вообще беда. Значит, я просто к тому, что сейчас, конечно, это центральная тема, мы вокруг нее, значит, крутимся, проводим эфиры, обсуждаем с разных сторон, ну, потому что это главное. Начнется война, не начнется война, какие будут последствия, что будет происходить во внутренней политике. Но это все взаимосвязанные и тесно вопросы, которые невозможно там отделить один от другого, и поэтому часто мы слышим, что мы так много посвящаем теме Украины, но это не про Украину. Мы все время про Россию. Просто люди не всегда догоняют. Это все про Россию, да? Война с Украиной – это про Россию, Путин – это, или там, неважно, там, Вашингтон – это все про Россию. Просто про то, что с ней будет происходить, как ее будет перетряхивать, как говорил один известный персонаж. Вот смотри, ты сейчас, в общем-то, в Америке, это не секрет, да? Ну, командировка у тебя, ты, я так понимаю.
Ну, я только что прилетел вообще.
Прилетел, Украине, ну, неважно, это то, что нам и надо, прилетел. Угу. Вот смотри, скажи нам, пожалуйста, большая часть информации действительно идет от Вашингтона. О том, ну, алармистская информация о том, что Москва готовится к наступлению, хотя, опять же, это тайны Полишинеля. Если ты дислоцируешь десятки тысяч, больше сотни тысяч личного состава вооружений на границах Украины, ну... как бы, учитывая всю предысторию, учитывая, кто сидит в Кремле, и учитывая 2014 год, ну, сложно что-то себе другое представить. Для чего они это все передислоцируют? Не говоря обо всех сопутствующих политических событиях. Но почему-то, в общем, ты знаешь, поделилось поровну. Что в Украине аудитория, что отчасти в России. Ну, в разных, может быть, пропорциях, но все-таки одни считают, что это все продолжающийся фейк. Я знаю, что ты так считаешь. Ну, считал. А с другой стороны, понимаешь ли, как... Ну, фейк фейком, но нельзя, знаешь, шутка повторенная дважды не смешная, а я добавляю сюда три раза повторенная, это уже уморительно смешная, потому что уже, ну, невозможно по 100 раз. Это уже действительно становится смешно. Вроде один раз смешно, второй не смешно, а третий, четвертый, пятый уже можно повторять, уже не парясь. Но ситуация сейчас такая, что вот буквально «Нью-Йорк Таймс» опубликовал накануне статью о том, что эвакуировано посольство. Москва тут же отреагировала: «Ой, мы, говорит, никого не эвакуировали». Но всегда полуправда, полуложь, там неважно. Безусловно, и, конечно, Москва маневрирует. Москва что-то делает на показ, а что-то делает тихо. Вот, делает так, чтобы незаметно, но к войне готовится. Может, она ее не начнет. Может быть, это все игра. Но где эта грань? И вот почему, на твой взгляд, а некоторые, вот у меня Илларионов, ты знаешь, выступает, другие, некоторые, которые считают, что, ну, это все фейковая игра для того, чтобы добиться от Украины там, условий по Минским соглашениям, ну, в конечном итоге от западного, коллективного Запада добиться тоже уступок. Понятно, каких, всяких, там, разных, ну, Москва всего хочет. На твой взгляд, насколько это игра или это реальная алармистская политика нынешнего Вашингтона, она реальная, да, или же это, ну, там, с двух сторон играют и изображают, что война будет, поэтому от АС давайте идти на уступки взаимные, пытаться договариваться и так далее. Чего здесь больше?
Ну, я действительно придерживаюсь той точки зрения, что это двусторонняя игра. Не скрывал это с, в общем, первого дня. И на самом деле, вот ты говоришь про ошибку, повторенную дважды. Сейчас это, ну, второй раз за год, когда начинается вот подобного рода обострение. Но первый раз, когда это вот был чуть меньше, чем год назад, февраль, весной, да, март, да, апрель предыдущего года, я считаю, что тогда это было абсолютно всерьез. И хотя мотивация для Кремля была не, думаю, не наступательная, а скорее оборонительная, у них тогда была точка зрения, что Украина готовится применить военную силу и освободить силой вот эти так называемые ОРДЛО. И, кстати, я лично считаю, что это могло бы получиться. Вот, я считаю, что, может быть, и стоило бы попробовать. Но вряд ли такой план... ну, на уровне, во всяком случае, политического руководства Украины, был в тот момент принят. Там были украинские эксперты, которые про это говорили, были деятели самих этих так называемых республик, там очень громко Стрелков тогда кричал относительно того, что вот сейчас неизбежно и что республики не устоят. Ну и поэтому для Москвы там подвести какие-то войска имело конкретный смысл. Это, конечно, было в Вашингтоне замечено, но надо сказать, что тогда не было и там 1/10 того шума, который поднялся сейчас. Хотя тогда-то вот точно войска были придвинуты к границам, точно это было новое обострение, там, и точно они были готовы вступить в боевое соприкосновение с украинскими частями, если бы, соответственно, такой приказ поступил. Но что из этого всего получилось? Из этого получилась Женевская встреча Путина с Байденом, и, конечно, Кремль сделал вполне конкретный вывод, что таким образом можно заставлять американцев садиться за стол переговоров.
Садиться, но добиваться-то чего? Ничего же не добились, пойми ты правильно. Вот это же важно. А что добились? Ну, посидели, еще раз посидят, еще 10 раз посидят. А что добились-то?
Ну, смотри, то есть мы в конечном итоге там не знаем, до чего они договорились в этой самой Женеве. Да. Точно так же, как и не знаем, до чего они договариваются после этого. Мы знаем там пресс-релизы, которые звучат. Да? Но мы не знаем, до чего они договорились. Я лично считаю, что для американцев вообще на, как это, значит, в последнее время стало модно говорить, на российском треке, сам факт какого-то сближения был бы вполне конкретным и ощутимым результатом, хотя бы просто потому, что показать китайцам о том, что Россия и США могут договариваться, это уже является определенной ценностью. То есть надо, ну, то есть мы вот несколько раз с тобой обсуждали в разных эфирах, там, что вообще в принципе может быть по направлению Китая. Я вот как раз услышал одну умную мысль в разговорах с одним очень высокопоставленным политиком, что даже незначительный какой-то прогресс в отношениях, что китайцы, поскольку они настолько сильно не доверяют Москве, и совершенно заслуженно они считают там Путина и все его окружение абсолютно продажным, компрадорски настроенным, которые, конечно, устремлены на Запад, там находятся капиталы, там находятся семьи, с логично, Западом логично. Они связывают свое личное будущее, поэтому они считают, что в какой бы момент Запад не поманил нынешних обитателей Кремля, они туда побегут. И поэтому, что вот русским нельзя доверять, и, соответственно, союз Китая и России, он очень ситуативен именно вот в силу вот этого вот глубокого внутреннего недоверия. Соответственно, для американцев вбить в него клин достаточно просто тем, что, значит, вот доказать о том, что какое-то сближение началось, какое-то потепление началось. То есть сам факт вот этого позитивного переговорного процесса, это уже для них определенный результат. Поэтому это, например, одна из мотиваций такая, которая может быть. Но там может быть много всякой конкретики, я не хочу повторяться, потому что мы про это говорили, и какая может быть кооперация там по Южно-Китайскому морю и по многим другим вещам, которые интересуют Соединенных Штатов в контексте Китая и по поставкам вооружений, ну, то есть там много, да, то есть всего, о чем мы можем говорить. И здесь там европейские дела для американцев вполне могут быть чистой разменной монетой, потому что, ну, в конечном итоге вот, демократическая администрация, она все равно считает, что в значительной степени это европейский вопрос, да, вот Украина, значит, все, что происходит, и что там европейцы должны играть основную скрипку, то есть что у американцев есть в этом смысле интересы, вне всякого сомнения, они готовы там быть игроком, там оказывать какое-то давление, там подталкивать ситуацию в нужном направлении, что если сами украинцы и сами европейцы там, значит, не будут с этим разбираться, то, значит, что Соединенные Штаты не должны брать на себя роль ведущего игрока в этом вопросе. Ну, то есть это общий как бы фон, да, и, там, чтобы не уходить далеко в сторону. Вот это сейчас второе обострение. На самом деле в нем, в общем, обе стороны заинтересованы абсолютно впрямую. Потому что для Путина, я тоже с тобой несколько раз мы это обсуждали. Моя точка зрения не меняется, что для Путина основным внешнеполитическим приоритетом на 2022-2023 год является Беларусь, которую он должен поглотить до 2024 года, и потому что с этим связан вопрос транзита его власти. А Путин все-таки движим прежде всего своими личными интересами, не обязательно финансовыми, но корыстными, да, то есть вот, там, частными своими интересами. И вопрос сохранения власти является в этом смысле центральным. Провал вот этих вот переговоров, которые, с моей точки зрения, заведомо выстроены так, что они не могут быть успешными. Вот эти условия, которые выдвинуты, они выдвинуты только для того, чтобы, значит, послали, а не для того, чтобы там был достигнут какой-то компромисс. То есть они даже так сформулированы, что они не предполагают никакого компромисса. Там нету какой-то срединной точки, которую можно найти. То есть там дверь вот там, да, и ничего другого там нет. И это прекрасное пропагандистское оправдание, там, почему мы забираем Беларусь. Ну, потому что вот мы сказали, что для нас продвижение НАТО к нашим границам является неприемлемым. Нас отвергли с нашей честной, прозрачной, понятной и рациональной позиции. Ну, тогда мы сделаем асимметричное действие, да, и отодвинем границу НАТО от себя другим способом. Вот способом, значит, продвижения в этой самой Беларуси. А для Байдена интерес тоже очень простой. Ему нужен какой-то внешнеполитический успех. Если создать у там, американцев, прежде всего рядовых, да, то есть так же, как и для Путина, я считаю, главной аудиторией являются там рядовые россияне, также и для Байдена основной аудиторией являются рядовые американцы. Если создать ощущение, что все, караул, там, значит, Путин сейчас начинает новую войну, но вот американцы торжественно ее предотвращают, значит, там, нет, вот мы не пустим, значит, там решительные шаги, и в результате этого Путин вынужден, значит, отказаться от планов захвата, отвести свои войска там и все прочее. Ну, там, а Беларусь в этой ситуации, ну, она и так уже типа русская. Вот, это мы ничего и не могли сделать. Я вот вижу в Вашингтоне сформировавшуюся позицию именно такую, с кем не говоришь относительно Беларуси, они все говорят, то есть, ну, это уже там ган-кейс, да,
Ну,
то есть это уже
то есть как бы
реализовано.
Беларусь уже сдали. То есть вот, ну, есть
Уже
такая
сдали.
позиция. Ее же сдали, потому что, ты понимаешь, у меня выступают в эфирах и белорусские представители оппозиции, и там вот представители Тихановской, вот, не раз у нас бывал и так далее. То есть просто это понимание необходимо для того, чтобы, ну, какая-то часть белорусской оппозиции, радикальная оппозиция, она осознавала, что Запад за нее, в общем, не собирается ни воевать, ни, так сказать, ставить условия какие-то, ни бороться и так далее. То есть это уже пропащая история. Потому что многие еще какую-то ставку делают на Запад, на роль Тихановской, еще на что-то. Вот важно это, ну,
Я
окончательно зафиксировать.
считаю, во-первых, что оно абсолютно уже вот сдано, вся эта ситуация сдана. Во-вторых, отношение к белорусской оппозиции, ну, в тех же самых Соединенных Штатах, ну, до начала этих событий, я хочу подчеркнуть, до начала событий 2020 года, оно было такое, что это уже там профессиональные грантоеды, которые ничего другого, кроме как осваивать бюджеты всяких NED, не могут. Они недееспособны. После того, как все эти события произошли, конечно, эмоционально к ним очень много сочувствия, так же, как и сочувствие к украинцам, но вот украинцы типа на Майдане дрались, это вызывает уважение, белорусы типа драться не стали, поэтому их, ну, все равно типа это
Ну,
свои люди,
логично.
да, там их поддерживают, но на них не делают политической ставки. И здесь очень много можно привести примеров, там, ну, там, например, параллель там, с Гуайдо в Венесуэле, да, но вот
Да.
сторонники Гуайдо там хоть попробовали там немножко подраться, да, этого хватило, чтобы на них сделали ставку, ну и в итоге там очень сильно разочаровались в этом. Это такой вот урок, что не надо этого делать, если ты не понимаешь, что эта оппозиция может победить, потому что там, признав Гуайдо в качестве легитимного лидера Венесуэлы,
Да.
они себе закрыли там все пути к отступлению. что как ты можешь там вести в этой ситуации переговоры там с Мадуро и с его людьми, если, то есть, ты
Ну
уже
да.
официально признал кого-то другого. И вот с
Ну,
Тихановской
Тихановской
они планировали вот эту ошибку.
такая же ситуация с Тихановской.
Ну как, для Тихановской хуже, то есть они не будут делать этой ошибки. То есть они говорят, ну там пусть там Польша и Литва там будут более радикальны со своей позиции, они там соседи, это их проблема, пусть они там будут главными операторами по белорусскому кризису, но Соединенные Штаты так далеко идти абсолютно точно не готовы, как они шли, например, с той же самой Венесуэлой. Но все равно я считаю, что белорусская оппозиция, к сожалению, она там вполне заработала себе на орден от Владимира Владимировича Путина, потому что, наверное, никто не сделал больше для того, чтобы Лукашенко приполз на коленях в Кремль и предложил какие-то условия капитуляции, чем вот белорусская оппозиция. Невольно, конечно, я не хочу сказать, что они...
Невольно,
это,
ну то есть они, когда у них был шанс, они его не использовали. Вот как бы ты это аттестовал? То есть по
ну,
этой причине
не был,
или...
Нет, во-первых, был не использован шанс, но самое важное, что чем больше санкций накладывается на Лукашенко и его режим, тем
Это
ближе он к Кремлю.
Толкает его, да.
То есть просто больше некуда бежать. Ну, то
Ну,
есть я
так
считаю, что это,
получается,
конечно,
санкции...
ошибка.
Смотри, вот вопрос санкций. Вот ты понимаешь, есть несколько точек зрения на санкции. Одна из них, что санкции – это инструмент угрозы недопущения объектом этих санкций чего-то такого, что еще хуже. И он под угрозой этих санкций, Запад придерживается этой концепции, он, значит, чего-то такого не совершает. Так? Вторая точка зрения, ну, я вот, например, ее придерживаю, что санкции необходимы и имеют абсолютное значение в том смысле, что санкции это инструмент наказания. То есть, ну, вот нету универсальной юстиции, ну, нету, ну, давайте честно говорить, ну, ни судов, ни инструментов реализации решений международной, этой очень хиленькой юстиции, там, международного суда ООН, международного уголовного суда, да, ну, нету, ну, нету. И санкции это некий способ альтернативы наказания, да, то есть, они вводятся не для того, чтобы мы тебя накажем, если ты будешь делать плохо, а если не будешь делать плохо, мы тебя не накажем. И в ситуации, когда ты исходишь из того, что мы наказываем тебя в любом случае уже за совершенное, то ты как бы наоборот создаешь условия, при которых ты уже наложенные санкции можешь снимать в дальнейшем за хорошее поведение. А вот угроза не делать чего-то, она ведь не пугает. Она не пугает, потому что тот же Кремль, он очень хорошо тестирует, значит, а давайте-ка мы попробуем вот это поделать, а вдруг, ну это же не совсем то, за что вы нам хотели санкции внести. Но это же вот тоже вот, вот смотри, как сейчас немножко разрыхляется тема санкций в случае начала агрессии. Сначала говорили там и SWIFT тебе, и тебе, значит, эмбарго может быть. Сейчас уже, смотри, отыгрывают. Ну, SWIFT, ну, как-то не хотят. Вчера прошла новость, что ЕС и Вашингтон ведут переговоры, ну, вроде как SWIFT не хотят. Вот отдельные банки, да? То есть, понимаешь, разрыхляется это куда? В эту сторону. Потом они, значит, говорят, ну, как бы тоже вот там, значит, там дипломатическое сотрудничество. А если мы их выгоним, ну, тоже, а как будем с кем сотрудничать, если мы закроем там посольство там, и так далее. И Кремль-то вот он наоборот понимает, что в этих дискуссиях, что все это не страшно, что можно что угодно делать, чтобы потом главное вызывать вот эти переговоры, на которых, значит, долго спорить. И вроде как новые санкции не вводятся, поскольку ты же не совсем то сделал, за что тебе грозили этим санкциями. Если бы санкции вносились просто за неправильное поведение, то и не было бы альтернатив. Можно было с этим уже не играть. Тогда уже надо было делать что-то или не делать. То есть, начинать войну или не начинать войну. Если ты не начинаешь, ты все равно проиграл. А если начинаешь, неизвестен исход. Понимаешь, о чем речь? И вот мне кажется, что санкциями накосячили очень сильно, потому что они не работают в силу того, что ими грозят, но их не реализовывают. Вот в чем история.
Ну, да, смотри. Мне, во-первых, кажется, что нету никакого противоречия в том, как ты сказал, первом и втором подходе. То есть санкции
так,
могут быть как наказанием, так и превентивным средством.
Нет, ну, пока не... этого не происходит. Вот, с наказанием
нет, я
не
сказал, что этого не происходит. То есть ты же сказал, какими санкции могут быть. То есть они могут быть и тем, и другим. Но и в том, и в другом случае они могут работать на самом деле как в плюс, так и в минус. Потому что приведу простой житейский пример. Ну, то есть ну, вот если мы... проведем пример наказания, там уголовный кодекс, да, там статья убийства, да, значит, она сейчас подразумевает там длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного, да, в зависимости от
Ну, там,
обстоятельств.
да, это, да.
А теперь представь себе, что тут точно такое же наказание через точно такой же уголовный суд, значит, но наказанием будет не там пожизненное заключение, а штраф 100 рублей.
Понятно.
А, значит, тогда я буду, ну, вот, я совершу убийство, я заплачу 100 рублей, ну, то есть, значит, цена вот этого самого, ну, и хрен с ними, со 100 рублями, да, то есть, вот. То есть, меня это, наоборот, будет не останавливать от совершения преступления, а, наоборот,
Ну да.
подталкивать, да, то есть, потому что, ну,
Цена
100 рублей.
разнообразная цена вопроса. То есть ты
Да, 100
можешь на
рублей
одно
могу себе
попасть, на
позволить.
другое. Да, да,
Да, 100
да,
рублей
да.
могу себе позволить. Если, то есть, вот цена того, чтобы там, то есть, какого-нибудь моего недруга застрелить, то есть, всего 100 рублей, и у меня нету никаких моральных, значит, там, заповедей, которые меня от этого останавливают. Да, если это всего 100 рублей, ну, то есть, я могу там десяток человек легко пойти там пристрелить, вот, могу себе это позволить. Вот, на мой взгляд, эти вот санкции, которые сейчас есть для Путина, это вот такая санкция за убийство на 100 рублей, то
Ну,
есть,
в принципе, да.
которая, в принципе, ему говорит о том, что, чувак, вот, ты можешь нападать, но это тебе будет вот стоить столько, да, и он нам, ну, говно вопрос, мы можем
Извини,
себе это позволить.
я поясню свою мысль, вот чтобы не было вот этого заблуждения. Я всегда говорю, что лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном. То есть, условно говоря, американцы, которые бы ввели, условно возьмем, за 100% санкций, их надо не угрожать, а сразу вводить и за хорошее поведение снимать. Ты понимаешь, о чем речь? А они же говорят, вы хорошо себя ведите, и тогда мы эти санкции не введем. Ты понимаешь разницу? Когда ты уже находишься, то есть, грубо говоря, условно-досрочное наказание, освобождение от ответственности, да, от отбывания наказания, лучше, нежели, значит, угроза наказанием, чтобы человек что-то не делал. Осудить его, потому что он уже много сделал, да, и потом тихонько снимайте. И вот за эту плюшку ты получаешь, адекватное поведение. Ну, соблюдение норм международного права, об этом мы говорим. А если он норму международного права не соблюдает, ну, значит, мы с тебя санкции эти не снимаем. Вот. А в остальном их просто пугают. Они же ничего не боятся. Они же уже и к Свифту готовы приспособиться, и к тому, и к всему эмбарго. Они говорят, вот вы ведете эмбарго, а Китай все равно будет покупать наше сырье. Ну и так далее. То есть мы в Азию будем продавать. То есть вы сами же как бы на риторическом уровне создаете возможность для Москвы вести себя плохо, потому что они могут отыгрывать еще не существующие санкции, значит, путем там диверсификации какой-то. Вот о чем речь.
Ну, смотри, я просто считаю, что есть два соображения. Одно – эффективность, другое, что называется, честность и транспарентность.
Так,
Да?
хорошо.
Принципы честности и транспарентности, они, в общем-то, все-таки требуют, что если ты собираешься за что-то наказывать, то хорошо бы заранее все равно сказать о том, что вот если ты, сука, вот это сделаешь, то я вот тебя таким образом, значит, буду наказывать. Да? То есть, и это по-честному.
Прости, Илья,
Да?
так они
Значит,
несколько и каться, и даться, они же принимали. Илья, извини, что я перебиваю, да.
Нет, это абсолютно правильно, что, ну, ситуация же еще, кроме всего прочего, она не статична, она же динамична, да? То есть, вот, грубо говоря, то, о чем вот мы сейчас говорим, вот я говорю, там, предупредительное, да, то есть это было бы правильно в момент, когда все начиналось только, да, то есть когда вот там можно было сказать Кремлю, то есть, грубо говоря, там, вот февраль, значит, 2014 года, и уже пошел процесс в Крыму, но еще аннексии не случилось. Там был месяц, грубо говоря. Вот этот месяц можно было сказать, чуваки, значит, мы видим, что вы собираетесь делать, это очевидно, да, значит, но вот если вы это сделаете, там, мы там сделаем там то-то, то-то и то-то, да, и это там правильный подход. Но потом уже все, война пошла, и тут ты совершенно прав. На войне ты прежде чем сделать выстрел в сторону противника, да, то есть ты не говоришь, алло, чуваки, вот сейчас я буду вот стрелять в ту-то сторону, да, там, пригнитесь, да, вот, нет, ты, значит, ты стреляешь, собираясь нанести максимальный ущерб. Но, опять-таки, из чего стрелять, да, и в какой момент времени, это же тоже имеет значение, вот тот же самый Свифт, про который мы говорим.
Да.
Если бы история со Свифтом была бы применена в 2014 году, это
Да.
бы имело бы, прямо скажу, очень разрушительные последствия и
Да.
произвело бы колоссальный
Да.
психологический и экономический эффект. Тот же самый Свифт, то же самое действие, примененное сейчас, будет иметь не просто никакого эффекта, да, оно будет иметь эффект в противоположную сторону, потому что оно даст возможность Кремлю показать, насколько он этого не боится, и насколько это ни на что не повлияет с точки зрения экономики. То есть, наоборот, будет использована пропаганда о том, что то есть, а нам все равно. Да, то есть косим трын-траву и дальше.
Да, сейчас уже SWIFT уже недостаточная мера. Конечно, это в 2014 году она эффективной была.
Нет, она не просто
сразу надо вводить эмбарго, понимаешь? Нет, так, я еще раз поясню, что когда в первый раз отравили Литвиненко, то надо было сразу вводить за Литвиненко, да, мощные санкции. Тогда бы не последовал Скрипаль и так далее, Навальный и так далее. Конечно. В 2008 году, когда фактически, да, собирались захватить Тбилиси, мы знаем, как ход событий был в Грузии, значит, если бы тогда ввели мощные санкции, Буш и все остальные, может быть, может, я не утверждаю, но 2014 года не случилось бы, потому что, ого, по нам вдарили по полной, нам надо это разгребать, давайте встречаться, переговоры, снимите часть санкций, давайте договариваться, а мы вот это будем делать, а вот это не будем делать. Нет предмета. И когда мы говорим о том, что они должны понимать, за что грозит что, так извините, Катца принимали. Помнишь, эту телефонную книгу, вышло все в пшик, да? Принимали Датца, то есть принимали Конгресс американские законопроекты, которые, в общем, давали администрации право вводить все эти санкции. И их не вводили. Постоянно шли какие-то дискуссии. Ты помнишь, что Дерипаску ввели санкции, потом частично снимали с его предприятий. Он изобразил, что он передал, значит, активы свои, значит, под управление другим и так далее, и так далее. То есть вы сами загнали себя с этими санкциями, только грозя ими, да, сделали не страшными эти санкции. Понимаешь, вы их одомашнили. И люди, как смерть, привыкли к ней, да, Кремль, и говорит, ну, не так все страшно, проживем и так. Вот в чем проблема-то, ты понимаешь? И это именно из-за невода санкций. Вы грозите и не вводите, грозите и не вводите. Ну, так, конечно, они привыкают, знаешь, если организм тренировать, значит, опуская его там в ледяную воду, ну, он и будет там вообще нормально, вообще отлично, понимаешь? Вот тренируется организм-то.
Это совершенно верно, и когда их только начинали вводить, вот там ваш покорный слуга, там, и вот как меня сейчас очень часто некоторые представители наших зрителей, частых зрителей твоего канала, обвиняют, значит, что я типа там какой-то там мягкий, соглашательский, или там подозревают в разных смертных грехах, да. Да, но вот твой покорный слуга в 2014 году, когда эти санкции вводились, они говорили о том, что то, каким образом вы их вводите, вы достигнете противоположного эффекта. Вы врага не ослабите, а наоборот усилите. Так оно, собственно, и получилось, потому что Путин прекрасно отработал эти санкции во внутренней политике. Он смог сказать гражданам о том, что вот у нас тут есть проблемы, но это не потому, что мы мудаки, а вот потому, что там весь мир против нас воюет. Значит, а параллельно использовал их там для там импорта, замещения, там, значит, усиления своих собственных дружков и всего прочего. То есть фактически, конечно, расплатились простые российские граждане за все это дело, да, но цель, ради которых эти санкции вводились, она реализована не была, политика не была сменена, режим только укрепился, а не ослаб. Зато те вещи, которые могли и могут и сейчас достигать успеха через персональные санкции, да, через персональные претензии конкретным столпам российского режима и конкретный ущерб, который может быть им нанесен. Этого как не делалось, так и не делается. Значит, единственная попытка, так скажем, проба пера, которая была в отношении Виксельберга и Дерипаски, кстати, выбор этих двух товарищей очень сильно наводит на подозрение, что там была и коммерческая мотивация в этих санкциях, потому что оба представители одного и того же алюминиевого бизнеса, да, но как бы то ни было, было видно, что они эффективны, то есть эти два товарища очень сильно напряглись, и вся остальная российская элита очень сильно напряглась, забегала о том, как бы добиться того, чтобы эти санкции не расширялись. Вот сейчас, грубо говоря, расширить их на всех других людей, которые поддерживают Путина, которые являются основой его режима, конечно, могло бы быть очень эффектно. Потому что когда эти персональные санкции накладываются, не знаю, там, на командира какой-нибудь роты,
Ну
который
да.
командовал какими-нибудь зелеными человечками, ему от этого ни холодно, ни горячо, у него не было никаких активов на Западе, он и так туда не ездит, значит, и не собирается, и для него это только медаль на шею, да, а не какое-либо наказание. Вот для всяких там Виксельбергов это там очень даже ощутимо,
вот,
но мы этого не видим.
Да, Илья, я тебе скажу такую вещь. Хочешь, я тебе расскажу, какие санкции эффективны? Хочешь? На дворе, значит, 19-й год, декабрь, в Соединенных Штатах генеральный прокурор, известный Александр Митчелл, был такой. Боролся с анархистами, да, левыми, ну, не обессудь, как говорится, да? Что делает Александр Митчелл? Он собирает всех 249 человек в Америке, прибывающих, значит, политэмигрантов, левых, большевиков, анархистов, собирает на пароход Буфорт, сажает пинком под зад и обратно к себе на родину. Их большую часть расстреляли. При Сталине всех расстреляли. Ну, там, частично раньше даже, да? Всех расстреляли. 249. Хотите в свою большевистскую Россию? Вот это санкции, понимаешь? Илья, вот это санкции. То есть собирают детишек, все это говно, то все вот это вот всех, да, собрали на кораблик и обратно к себе. Вот. О, вот ты знаешь, ты говоришь персонально, вот тут начнется вот это. Ну как же так, товарищ, ну так же нельзя. Ну что же вы делаете? Ну погодите, ну мы же так не договаривались, давайте переговоры, давайте соберемся, давайте вот. И они обсуждают не про демилитаризацию после мая 97-го, не НАТО, не договор с Вашингтоном, а начинают обсуждать, зачем детишек, они же хорошие, учились там в Елях, учились, значит, в МИТах, учились в других престижных, а вы вот так вот прям в жопу и прям пинком, прям, как ботинком, ну так же нельзя. Вот, что такое настоящие санкции. Прошло 100 лет, понимаешь? А сейчас они, вот мы вот перед мордочкой вам поводим, значит, бумажками, значит, мы вам что-нибудь такое запретим, госдолг, который там вторично нельзя на рынке покупать. То есть и так далее. Ну, как бы, это, конечно, не работает ни хера, понимаешь? И говорить о том, что, ой, мы не знаем, какими санкциями остановить, ой, это такая сложная проблема, мы тут не знаем, как вот их, значит, остановить войну. Да вот очень просто, вы нас спросите. Я почему об этом говорю, потому что я, когда встречался, ты помнишь, да, и мои бесконечные поездки в Вашингтон, значит, меня Арно водило, значит, по всем, и я всегда говорю, вот я приехал сразу после фильма «Он вам не Димон», одна из поездок. Я говорил, ну вот же, красивый кандидат, глава правительства Медведев. Ну, санкции. Сын живет в Америке. Да? Сын в Америке живет. Говорят, что даже уже гражданство имеет. Ну, все, и вот, и все, и как бы моментально, и все работает, понимаешь? Ну, вот.
Я с тобой полностью согласен. Там же вопрос и не только с Медведевым, но и с Лавровым.
Ну, понятно.
Там, Песков. Там,
Лавров. Так, слушай, куча. Дети Рябкова в Америке живут. Дети Рябкова живут в Америке. Он работал в Америке, он работал в посольстве. Слушай, как можно говорить, убирайте свои манатки? Он говорит, манатки из Европы, НАТО убирай. Так ты манатки свои убирай, своих отпрысков-то. Выбирай из Америки. Ты что сюда направил-то? Вот Мухосранск, туда, пожалуйста, к станку. Живите там. Чего вы сюда-то приперлись? Вот как надо делать. И ведь, в принципе, и мне вот говорят, ну, даже вот у меня, Гена, наш общий друг Гудков, говорит, ну, они на это не могут пойти, потому что ты же понимаешь, Марк, что, значит, ну, там, правые, неправые и так далее. Ну, так вы меня извините, но тогда вообще ничего не работает. Вы сами набиваете страну, значит, агентурой такими-сякими.
Тут нету вопроса права абсолютно никакого, потому что даже, в принципе, санкции, это не вполне правовой механизм. Не было никакого там суда.
Это односторонняя решения, дискреция. Это односторонняя дискреция.
Да, это ну решение, направленное по национальным интересам. Это война. То есть, вот, мы можем просто посадить и расстрелять, да, то есть, вот, можем мягким образом депортировать, да, то есть, вот, ну, значит, и могли бы сделать и то, да, то есть, потому что война. Поэтому я считаю, к праву это никакого отношения не имеет и не может иметь.
Да, оно не должно иметь к праву отношения. Ты пойми, это политический расчет. Да. Политический расчет.
Кремль сам объявил холодную войну всему миру, ну, соответственно, все. Он и должен нагребать на войне, как на войне.
Естественно. Пожалуйста, вы можете в отместку по принципу взаимности, как они говорят, мы тоже, говорит, санкции введем. Ну, вводите Захарова, там, Лаврова, вводите Путин, вводите санкции, не пускайте детей, выгоните. Сколько их у вас там таких? Ноль
да.
американских да. детей. А ваши все здесь. Ну, так погодите, ну, мы же понимаем, что работает. Ты же сам вот говоришь, для того, чтобы попытаться воздействовать на Китай, они понимая зависимость, Пекин, понимая зависимость Кремля от Запада, да, значит, продажность, компрадорскость этой элиты, он не доверяет Кремлю настолько. Ну так простите, значит, этот рычаг-то есть. Это обман про то, ой, мы не знаем, как Кремль заставить, ой, мы не знаем, как предотвратить войну, вот это не знаем, как предотвратить, как же вы не знаете? Если очевидно это даже для всех, от Пекина до нас, ну, вот здесь.
Просто, Марк, понимаешь, вот ты ведь абсолютно прав с точки зрения эффективности этой самой задачи. Но это подразумевает то, что Запад должен ставить задачу, это действительно должна быть вот у них в голове задача смены там власти в России. Но я-то лично считаю, что у них нет такой задачи. Ну, более того, они боятся этого, потому что они боятся, что в результате, так скажем, нештатной смены власти в России, Россия может начать расползаться, распадаться, ну, ядерное оружие и так далее. Непонятно, что с этим будет происходить, поэтому они не хотят дестабилизации, они просто хотят, чтобы этот самый Путин оставался у этой самой власти. Чтобы эта власть имела ту же самую природу, которую она имеет и так, просто чтобы он себя вел прилично. Вот и все. То есть они, при этом они не хотят делать со своей стороны никаких уступок для того, чтобы там его погладить по-шерстке. Они просто хотят заставить его вести со своей точки зрения прилично. Но, естественно, это не работает. Потому что тогда либо давайте... Потому что это лицемерие, да? То есть либо вы проституируете до конца, и тогда там... так же, как Путин делает это, там, союз диктаторов, да, то есть это наши сукины сыны, да, ну да, и вы тогда говорите, хорошо, это наш сукин сын. И они принципиально не хотят делать тех шагов, которые ты говоришь, по двум причинам. Во-первых, потому что эти все детишки, жены, любовницы и так далее, как это не забавно звучит, они большие инвесторы в западную экономику, то есть, живя на Западе, они тратят деньги, они покупают квартиры, значит, они там платят налоги местные и все прочее и так далее, поэтому счета, да, то есть, соответственно, местные банки, которые работают на этих самых уворованных у российских граждан деньгах, поэтому это экономический ущерб, если их депортировать. А второе, это вот те самые соображения, которые мы говорили там и про Китай, и про Лукашенко. Вот Лукашенко-то нету вот этого вот интереса, потому что там белорусская элита как раз, она не укоренена на Западе, и поэтому они его и отпихивают, уж для них это не является приоритетом. А в отношении российской элиты, так называемых системных либералов, они как раз к ним относятся как к своим сукиным сынам, и к тому же самому Медведеву, там, к Дворковичу, к Шувалову, там, к Мишустину, там, к Чубайсу. Они к ним относятся так, что, ну, да, вот они там служат Путину, ну, там, в критической ситуации, значит, еще непонятно, как они себя поведут, поэтому не надо их отталкивать, не надо их
старая концепция, врагов. Старая концепция.
Да, то есть будем их там как-то вот приманивать вот на все эти вещи. Поэтому они этого не делают.
Так, нас смотрит 11300 человек, уже чуть больше, 2814 лайков нам поставили. Я напоминаю, мы переползли границу в 298 тысяч подписчиков. Вот буквально сегодня, да, ждем, ну, надеемся до конца недели выйти на 300 тысяч. Вот, все зависит от наших зрителей. Если вы будете активно подписываться, поможете, сделайте нам такое одолжение. Потому что многие, повторяю, мы смотрим за статистикой, смотрят нас там... чуть меньше половины смотрят без подписки. Они просто смотрят каждый день, но не подписываются. Ну, как бы у каждого свои мотивы, но если есть такая возможность, если вы забывчивы или вам скучно, и вам надо все время напоминать, уважаемые зрители, занудно, вот я вам это раз за разом напоминаю, что подписка для нас очень важна, потому что она увеличивает и просмотры, как это ни странно, тоже, поскольку ну, человек подписан, ему приходит уведомление, колокольчик туда-сюда, и он смотрит. Вот все очень просто, не забывайте. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну, мы продолжим. Мы 39 минут в эфире. Вот смотри, следующий вопрос, тоже представляющий важную часть, важный аспект всей этой проблематики. Он касается Украины, самой Украины. Да? Потому что там идет сложный процесс политических разного рода перетурбаций. Он, во-первых, он хронический, он всегда... Он не перестает, там, выбирает нового президента, там, Единственное, Кучма два раза только выбирал. Сразу начинается, через какое-то время, там год, два, три проходит, и его, значит, сносят, и, да. так сказать, последними словами. И это происходит прямо сейчас с Зеленским. При том, что он неплохо держится, надо отдать ему должное. Он, в общем, при том, что он и совершает ошибки, но и есть достижения, он, в общем, все делает, да, как нормальный политик. Но он существует в более исключительных условиях. Да, наверное, его предшественник, пятый президент, тоже, в общем, тяжело жил, так сказать, с учетом войны и всего остального. Но Зеленскому досталось не карамелька. Тут тебе и пандемия, тут тебе и угроза войны, тут тебе и газ. Посмотри, сколько он стоит, ну, не мне тебе рассказывать, да? И много чего еще на его голову свалилось. И он пытается защищаться. Мы видим, что Москва начала игру. Внутренне ей тяжело. У нее нет промосковских сил. Они сидят. Ну, в частности, вот Медведчук, и через него он был канал.
Там еще в хорошем смысле слова сидят, да.
Ну, сидят по домашним арестам, да, так сказать. Да. Кровавый режим. Кровавый. У нас бы поставили к стенке и расстреляли в условиях, значит, войны, да. Просто поставили и расстреляли бы. Ну, или отравили бы новичком. Какая хер разница. Вот. А, значит, но, тем не менее, ситуация усугубляется. Она сейчас, ну, понятно, что это связано с возможным арестом Порошенко, многими другими вещами. Ну, то есть, Кремль, безусловно, делает, на твой взгляд, ставку на, если не война, то на альтернативно, на расшатывание ситуации политической, доведение то там до выборов, до Майданов, до того, что это происходило, кстати, и при Порошенко тоже. И как бы, и как бы еще, в общем, попытаться снести ситуацию, ее там, просто в хаос превратить все путем внутреннего воздействия, вот, которое, ну, не раз к этому Кремль прибегал, при том, что я еще раз повторяю, сейчас гораздо сложнее, сейчас нет спора между промосковскими силами и патриотическими. Сейчас внутри патриотического лагеря идет вот это препиралово. На твой взгляд, каковы здесь шансы на, так сказать, изменение ситуации посредством вот именно этой проблемы, значит, внутренней проблемы Украины для Москвы? Ну, то есть, у Москвы каковы шансы изменить ситуацию?
Ну, я думаю, что Москва действительно будет подбрасывать эти политические кости в Украине столько раз, сколько нужно, в расчете на то, что рано или поздно на них выпадут те цифры, которые выгодны Москве. То есть тот же самый Кучма вполне Москву устраивал. В общем, на самом деле там все остальные не устраивают, ну, в общем смысле. Без участия Москвы, но, в общем, так или иначе, просто они каждый раз, там, технологи, которые крутятся в Москве, они каждый раз продают Путину идею, что мы там можем как-то этой ситуации управлять, на нее воздействовать в какую-то конкретную сторону. Но каждый раз они убеждаются в том, и на данный момент, мне кажется, что у Путина сложилось такое понимание, да, что целенаправленно в Украине воздействовать на ситуацию невозможно. Mm-hmm. Вот можно просто каждый раз там сметать фигуры с доски, и там пусть они как-то выстроятся заново. Да, вот, вот действительно, да, подбросили, да, подбросили кости. Да, то что-то выпало. Ну, не выпало. Ну, еще раз подбросили. Ну, еще раз подбросили.
Ну, Зеленский, ведь именно, да, так было. Потому что сносим Порошенко, пусть будет Зеленский, он там говорит о мире, там, о переговорах, прекратить стрелять. А выяснилось, что стало еще хуже. То есть для них стало еще хуже. И, ну, это ясно стало после 9 декабря 2019 года, последнего саммита в нормандском формате, где он сказал: всем, кому должен, прощаю. Значит, сказал Зеленский, и они... И вот, значит, они вернулись к ситуации, когда им снова надо качать эту ситуацию, не зная, какие у них рычаги теперь, поскольку и с прессой плохо, и с политическими инструментами плохо в Украине. Извини, что перебил, можешь продолжить.
Да-да, но мне кажется, что Зеленским... Его избрание было в Москве неожиданным, они не рассчитывали на его избрание, точно никак уж в нем не участвовали ни за, ни против, то есть это был чистый такой джокер, который выпал. Думаю, что несколько раз к нему отношение менялось, потому что стартовое отношение было скорее негативным, просто в силу того, что Путин не любит харизматиков. Потом возникла какая-то иллюзия, созданная самим Зеленским, его окружением, там, Ермаком и так далее, то есть что с ним о чем-то можно договориться. Вот. А потом наступила уже этап полного отрицания того, что происходит в Киеве, просто по одной простой причине, что типа они не договороспособны, с ними невозможно договориться. То есть они не отвечают за свои слова, они, во-первых, осознанно врут, как это было, значит, при... проведение вот этого вот нормандского саммита в Париже, да, то есть когда
Да.
там Ермак что-то пообещал Суркову, а потом, когда все встретились, то есть, значит, ну, то есть, нет, мы этого даже не собирались выполнять, это просто, чтобы все тут
Да.
собрались, чтобы начать разговаривать. Но даже уже после этого, когда они до чего-то договаривались, там и на уровне там, трехсторонней контактной группы, все эти формулы Штайнмайера и так далее, тут же выходил какой-нибудь там рухоперу капитуляции, да, то есть движение сопротивления капитуляции имени
Да.
Петра Алексеевича Порошенко, да, и тут же Банковая делала шаги назад, и то, что уже вроде как договорились, да, то есть, ну нет, мы это выполнять не будем, потому что, видите, вот общество против, а Путин не понимает, как это, то есть вот какое тут общество,
Да, причем тут общество, да.
общества не существует, да, то есть вот существуют конкретные пацаны, которые должны отвечать за базар, и отвечаете за базар, ну так с вами никто не будет разговаривать. И из этой ловушки на самом деле Зеленский до сих пор выйти не может. Я считаю, что это скорее его ошибка, в том плане, что в Украине достаточно людей, которые выступают за мирное урегулирование, причем большое количество людей, которые выступают за мир любой ценой. Я бы сказал, что количество таких людей, на мой взгляд, больше, чем количество сторонников пятого президента. Но Зеленский не пытается их там, грубо, выводить на улицу, он не пытается использовать этот ресурс, чтобы на него опереться, и как следствие он выполняет роль очень слабого президента, который не может дать никакие конкретные обязательства и за них ответить. Некоторые в Украине говорят и слава богу, потому что эти обязательства будут стратегическим поражением Украины, а некоторые наоборот там, говорят, что значит, тем самым Зеленский предает своего избирателя. Я считаю, что истина посередине. То есть я считаю, что мир нужен. И я считаю, что мир возможен, и
Но не
что
любой
какой-то...
ценой, не любой ценой.
Но да, но не безусловно, не любой ценой. То есть нужно достичь компромисса, но как бы сказал Владимир Ильич Ленин, то есть компромиссы есть компромиссы. Да? Вот, то есть не каждый компромисс является приемлемым, но я считаю, что такой компромисс, на который бы Украина могла бы пойти, который был бы для Украины приемлем и который бы не подвергал сомнению ее суверенитет, права и перспективы. Я считаю, что такой компромисс возможен, но Зеленский не делает тех шагов, чтобы до него дойти.
Так, 47 минут мы в эфире, у нас еще есть время, 12 тысяч нас смотрят, 3 500 поставили лайки. Всем, друзья, спасибо, пожалуйста, продолжайте ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах, в соцсетях и группах. Помогите нам максимально широко распространить его. Смотри, буквально выяснилось сегодня, объявлено, что был тайный визит Бернса, главы ЦРУ, в Киев. Киев. Он был в Москве, мы
Да,
знаем,
а
вчера.
сегодня или завтра должен быть Блинкин, да, то
Приезжать
есть там
Блинкин,
прямо это
да.
нам, да.
На твой взгляд, с учетом того, что происходило в течение декабря, 7 декабря, переговоры по видеоконференц-связи между президентом Байденом и Путиным, соответственно, еще один телефонный звонок Байдена, Путина и Байдена Зеленскому. Значит, 23-го пресс-конференция Путина, которая прошла декабря, ну, мы ожидаем в конце, буквально января, выступление перед Федеральным собранием. О чем может свидетельствовать эта активность американцев? Ну и Бирбок была там, правда, с ней немножко другие вопросы обсуждали. Вот она только из Киева перелетела в Москву. В Москве сейчас
Москву.
обсуждает с Лавровым. Но Украину тоже. Там и Северный поток, там много
Конечно.
чего. Но на твой взгляд, Бернс и Блинкин, они уговаривают Зеленского согласиться на какие-то условия Минских соглашений и их исполнения? Или чего они хотят, непосредственно приезжая, ну, все-таки в Киев летят. То есть это ж, что ж, через за 3-9 земель.
Ну, я думаю, что если говорить про основную задачу, да, их визита, то она носит сугубо символический характер. Байдену, грубо говоря, нужны доказательства того, что это он остановил путинскую агрессию. Вот этими визитами он это имеет возможность показать. Вот видите, там один, другой, третий, это вот все мы сделали. Мы остановили вторжение русских в Украину. Мы не дали Путину, значит, шанса перейти границу. Думаю, что это является номером один. Что является при этом содержанием разговора, понятно, что о чем-то они разговаривают, да? То я не вижу на самом деле ни в Киеве, ни в Вашингтоне на данный момент никаких реальных планов, которые бы позволили вот найти вот эти вот самые компромиссы, на основе которых можно выйти из состояния войны. Ну, во всяком случае, на Донбассе. Понятно, что нет ничего, что могло бы решить крымский вопрос на данный момент времени. Но то есть, я не вижу ничего того, что могло бы решить донбасский вопрос. Потому что вот этот вот разговор, который ведут между собой Украина, Запад и Россия, выполняйте Минские соглашения. Да, мы-то выполняем-то. Вы выполняете Минские соглашения. Нет, мы же за выполнение Минских соглашений, но вы выполняете Минские соглашения. Нет, вы не выполняете Минские соглашения. Мы выполняем Минские соглашения. А вы выполняете Минские соглашения. Вот этот разговор, он никуда не ведет. Потому что Минские соглашения, ну, давайте говорить в этом прямо, они невыполнимы. Они были невыполнимы с самого начала. Да. Их выполнить невозможно.
Ну, так может быть, заключить новые соглашения, перейти к какому-то новому формату и новому соглашению заключить? Чего проще?
Я про это говорю только для того, чтобы перейти от той точки, в которой мы сейчас есть, как это модно говорить, Минским соглашением нет альтернативы. Да, вот в этой абсолютно тупой и бессмысленной фразе на самом деле содержится сермяжная правда. Для того, чтобы от этих соглашений отказаться, действительно нужно, чтобы была на столе альтернатива. Потому что если мы заменяем один подписанный документ другим подписанным документом, да, нужно, чтобы он существовал. Ни одна сторона не готова там собраться на нормандский формат, на какой-то другой формат переговоров и просто сказать, что документ, вокруг которого мы плясали как священные коровы, значит, на протяжении уже скольких, 6 лет?
Почти, нет, больше, причем, да. 15-й, но больше.
Да, уже
сколько? Ну, 7, около 7.
Да? Значит, 7, да, значит, что мы его типа выкидываем, да? Вот, да, даже сам факт этой констатации, он невозможен. Он может быть только там путем появления нового документа, да? Который уже будет вот такой бумажкой, окончательной бумажкой, которая начинает реализовываться непосредственно сейчас, не когда-нибудь потом. Это не может быть планом разработать новую бумагу, да, а именно вот там стороны, там, ну, скрипя сердце, там, стукнули кулаком по столу, говорят, ну, вот она, то есть, наконец, значит, та самая формула мира, которая начинает реализовываться завтра. И это большая боль, то, что этой бумаги, этой формулы, вот этой концепции на данный момент на столе нету. И ее нету ни с одной стороны, ни со стороны Америки, ни со стороны Украины, ни со стороны Москвы. Нету реального плана.
Нет реального плана.
Так, поэтому ну что же. Все эти визиты в этой ситуации, они абсолютно символичные. То есть Украине важно показывать, что у нее есть поддержка международного сообщества. Международному сообществу важно показывать, что мы пахали, да, то есть мы в этом всем участвуем. И мы помогаем, и только благодаря нам, значит, русские танки не бороздят в поля Херсонщины. Путину важно показывать дорогим россиянам о том, что вот видите, это же вот мировая закулиса. Украина — это марионетки. И простые украинцы живут все беднее и беднее, ровно потому, что их начальство — это марионетки Запада. Ну, то есть у каждого своя игра, которую они играют. В итоге ничего не происходит, а люди как гибли, так и гибнут.
Ну вот смотри, можно ли так сказать, у меня, например, известный критик вообще ситуации Илларионов считает, что это и есть некие договоренности, ты с этого начал, но, правда, под другим углом, Вашингтона и Москвы на предмет того, чтобы ломать Украину. Ну, понятно, у каждого свои мотивы. Москва хочет Орлов пихнуть, в Украину, чтобы не допустить ее евроатлантической интеграции, вообще европейской интеграции. Вашингтон хочет, как ты правильно говоришь, представить себя миротворцем и как-то уже затупить эту историю уже наконец, да, тем более, что перспектива вступления в НАТО, даже если она не закрыта, она все равно перспектива не завтрашнего дня Украины. То есть у каждого свои мотивы, и возможно ли, что приезд, допустим, того же Бернса, так, во всяком случае, трактуют некоторые мои эксперты, я так не считаю, но, возможно, связано именно с этим. То есть попытка уговорить Зеленского согласиться с чем-то. А я знаю, чем отвечает Зеленский. Я просто точно знаю. Он говорит, я не могу. Потому что общественное мнение в Украине просто не примет. Вы можете что угодно подписать, я могу что угодно обещать. Никто это не будет реализовывать. В Украине есть консенсус по поводу недопустимости, да, значит, сохранения этих лимитрофных марионеточных режимов под любым видом, как бы там Минскими соглашениями, планами Штайнмайера, кластерами, чем угодно, Макрон. Да, то есть никто не согласится на то, чтобы вернуть эти территории, сохраняя контроль над ними Москвы. И все это понимают, да, потому что там сидят марионетки, граждане России руководят этими ДНРами и ЛНРами, границы контролируются, значит, Москвой, там российские войска, там спецслужбы, это вообще территория, полностью контролируемая московскими спецслужбами, Лубянкой, да. Значит, никто на это не согласится, это нельзя реализовать, это невозможно реализовать под видом автономии, проведения выборов, там, не знаю, ОБСЕ, все это пустые слова. Это нельзя реализовать, да, украинское общество этого не примет. Вот этот тупик. И ты считаешь, в этой ситуации Москва все равно не решится на атаку, не решится на интервенцию. И вот вопрос. Если все-таки интервенции не будет, а результат достигнут в результате вот этого всего, о чем мы сказали выше, не будет достигнут, там, не сломает Украину, не сломает Киев, Зеленского, значит ли это, что пацан проотвечался? То есть пацан потеряет лицо. Я имею в виду, Акел обосрался, у нас принято так говорить, что Путин, не заставив, не добившись своего, значит, попадет в ситуацию, где ему надо репутационно это отыгрывать, защищать свою, значит, репутацию и начать войну только для того, чтобы доказать, что я прав и будет вот так, как я сказал. Ты не считаешь, что это возможно?
Я вообще этого не вижу. То есть я не вижу никакого гешефта для Путина вести эту самую войну. То есть я вижу для него всевозможные негативные стороны. То есть я считаю, что Путин совершенно не готов к гробам, которые будут приходить откуда бы то ни было. Да,
это только к ним, по-моему, гробы не пугают, Илья, его не пугают гробы. Чем больше гробов, тем веселее на кладбище.
Нет, я так не думаю. Я думаю, что все-таки российское общество этого совершенно не хочет. И один из факторов популярности Путина о том, что, то есть, он все это делает, грубо говоря, бесплатно. Да? То есть вот он взял Крым там без жертв. Да? Вот.
Ну, это очень сложно. Может... В Донбассе гибели много было. В Донбассе погибших было немало. Я имею в виду именно российских бурятов и всех остальных. То есть было как бы. Псковичей там и так далее.
Регулярных военнослужащих, во-первых, мало. То есть их количество измерялось там, не тысячами, а сотнями, которые погибли, и это общество фактически никак не было зарегистрировано. В ситуации там, полноценной войны это будет зарегистрировано. Тут никуда от этого не деться. Да? То есть все-таки там старались делать путем вот этих вот там прокси-формирований, да, там где были, ну, люди, которые на это соглашаются, да, то есть это не те, как вот туда попали в разнарядки просто, вот, а те, которые там склонны к риску, то есть от того, что с ними что-то происходит, да, их семьи, они не начинают кричать «караул», хотя мы знаем историю с московскими десантниками, то есть, который был тот случай, когда как раз регулярные силы использовались, да, и мы знаем, как они стыкали рот, да, то есть благодаря Львову Шлосбергу, там, его расследованиям, которые были в Пскове, да, то есть мы знаем, как они затыкали. Но это возможно, когда эти жертвы не исчисляются там тысячами, да, то есть вот, а в случае широкомасштабного наступления мы будем говорить именно про тысячные жертвы, а не единичные. Поэтому я не вижу никого. То есть, Путин мог бы бескровно забрать себе эти самые вот ОРДЛО, да, то есть он может забрать бескровно, он может их объявить хоть завтра российской территории, ввести туда войска, там, и, пожалуйста, вообще это ему ничего не стоит, да, то есть это ему не финансово будет ничего не стоить, ничего. Вот, но здесь, ну, я просто, конечно, знаете, из первых уст знаю, что в российской элите есть мнение, что даже признание независимости Южной Осетии и Абхазии было ошибкой, потому что не дает возможность маневры, что вот теперь в итоге, когда в Грузии, значит, ну, сравнительно благожелательно настроенное к России правительство, с ним невозможно вести какие-либо переговоры, потому что для того, чтобы эти переговоры вести, надо фактически отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Без этого ты не можешь просто вести этот самый разговор. То есть это абсолютно тупиковая ситуация, в которую Россия поставила себя сама. И то же самое с этим самым РДЛО, да, то есть если, соответственно, их аннексировать, то в отличие от Крыма, это полностью запирает ситуацию с Украиной и так далее. Крым там типа некая отдельная территория, исторически типа русская якобы, значит, там люди провели там референдум, там и так далее, а тут же вот, вообще непонятно, как выколотая значит, тему. Ее невозможно оформить так, чтобы пытаться ее выводить за скобки, как Крым. Поэтому я не думаю, что это может быть. Зачем, главное, когда есть низковисящий фрукт Беларусь, который вот протянул руку и забрал, и как раз...
А он уже решил с Беларусью, понимаешь? В Беларуси вопрос решенный, в его представлении уже решенный. Он уже в нагрудном кармане уже ее держит.
Не-не, ну, вот, что называется, я поэтому говорю, низковисящий фрукт, да, то есть mm-hmm. вот, но этот вопрос не решенный, потому что этот статус не зафиксирован. Вот когда он будет зафиксирован, когда будет там полноценный союз, когда возникнет пост президента объединенной страны, вот тогда этот вопрос, да, решен. А сейчас он не решен. Сейчас пока созданы предпосылки для его решения. Но он не решен.
Ну что же, значит, час ровно мы с тобой были в эфире. 12 137 человек нас смотрят, 4057 лайков нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это сильно поможет, чтобы эфир посмотрели в записи уже гораздо большее число людей. Ну и, конечно, приходите завтра. Завтра у нас снова будут эфиры. У нас, кстати, в пятницу будет Алексей Арестович. Вот, мы с ним договорились, так что поговорим с ним тоже. Он уже
теперь на свободе. Он
уже свободный вот, человек, да, может, да, говорить, да, все, что да, считает да, нужным. Да, так что это тоже не без интереса. Продолжение этого разговора тоже. Илья, ну, спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще. В общем, нормально поговорили. Думаю, дали повод для размышлений нашим зрителям. Так что спасибо.
Спасибо всем. И мирного неба над головой. Надеюсь, что все-таки обострения не будет. Спасибо.